Радіо «Свобода», європейський час. У мікрофону Олександра Вагнер. Вначале главные темы. Жители крымского села Рыбачье в открытом письме жалуются на безработицу и отсутствие туристов.
Это, конечно, катастрофическая ситуация для всей туристической сферы. И многим предпринимателям, которые занимались именно этим, придется или перепрофилироваться, или покидать свой остров.
Украина начала вывоз заключенных с территории подконтрольной сепаратистам.
Попытки эвакуации, которые предпринимались Украиной в прошлом году, не увенчались успехом. Это просто причине, что не с кем просто было вести диалог. Все привело к гибели заключенных, к примеру, в Чернушинской колонии Луганской области. Несколько десятков заключенных погибло.
А также скандал вокруг поездки французских депутатов в Крым, находки рассекреченных архивов Службы безопасности Украины и почему Германия пострадала от экономического кризиса в Греции. В начале туристического сезона министр туризма и курортов Крыма, впоследствии отправленная в отставку, Елена Юрченко, жаловалась на недостаток рабочих рук в туристической отрасли. По ее словам, на полуостров из Украины не приехали сезонные работники, и обслуживать гостей в санаториях и пансионатах некому. Юрченко даже объявила о создании базы данных свободных вакансий в Крыму, а в СМИ появились сообщения о готовности некоторых россиян занять свободные места. От этих новостей складывалось впечатление, что туристическая отрасль Крыма процветает. В реальности же самая острая нынешняя проблема полуострова – именно катастрофическая безработица, в том числе из-за недостатка туристов. Об этом пишут жители поселка Рыбачье в открытом письме президенту России Владимиру Путину, которое опубликовано в алуштинском издании «Твоя газета». Положение дел в нашем селе критическое. В Рыбачьем до 80% от трудоспособных не имеют постоянной работы, и счастливы те семьи, в которых есть пенсионеры. Количество приехавших в 2015 году отдыхающих всего 10% от 2013 года. А это означает, что из сезона 2015 года село выйдет без заработков, голодным, пишут жители села Рыбачье. Люди не знают, как будут выживать зимой. Мы понимаем, что те 70% отдыхающих из Украины мы не вернем в ближайшие годы, а чтобы наработать своих отдыхающих из регионов России, каждому жителю, занимающемуся сдачей своего жилья, нужен не год и не два. В длинном и подробном письме говорится о множестве проблем, на которые новые крымские власти вот уже полтора года закрывают глаза. Назначенные Симферополем чиновники связаны, как пишут авторы обращения, с лихими 90-ми и не решают накопившиеся проблемы. По мнению бывшего министра курортов и туризма Крыма Александра Лиева, побороть безработицу, особенно среди жителей прибрежной полосы, невозможно без увеличения количества туристов.
На сегодня Крым принимает до 1 миллиона туристов в этом году, это реальный прогноз. И связано это с двумя основными факторами. В первую очередь это вопрос безопасности, а всегда крымский туризм базировал на украинском туристическом потоке. Так было и во времена Советского Союза, когда Крым принимал 8 миллионов туристов, то из них 5 – это были украинцы. Так было и в 2013 и 2012 годах, когда Крым принимал 6 миллионов туристов, и из них 4 – это были украинцы. Сегодня украинцы не чувствуют себя безопасно на аннексированной территории, и, конечно же, в этом году практически никто из них не поехал. А вторая проблема – это логистическая проблема. То есть добраться физически в Крым, так как это полуостров, можно или самолетом, или через паромную переправу. Железнодорожное сообщение сегодня отсутствует. А как известно, основной туристический поток в Крым – это был поток через железнодорожный именно транспорт. Так, например, в 2012 году из 6 миллионов туристов, которые прибыли в Крым, 4,3 – это туристы, которые прибыли именно поездом. Авиапоток не сможет заменить железнодорожный. Также отсутствие в Крыму сейчас экскурсантов, то есть людей, которые прибывают в Крым при помощи круизных лайнеров. А мирные годы Крым принимал от 60 до 80 круизных лайнеров в год. Сейчас ни одного. Соответственно, нет экскурсантов. Это десятки тысяч иностранцев, которые прибывали в Крым и пользовались его экскурсионными и другими услугами. На самом деле, для того, чтобы туристическая отрасль была рентабельной в тех объемах, в которых она существует сегодня в Крыму, Крым должен принимать не менее 4 миллионов туристов. Самый худший год в истории туризма Крыма – это был 93-й год, когда Крым принял 2,2 миллиона. Как я сказал, уже в этом году прогноз не более 1 миллиона. Это, конечно, катастрофическая ситуация для всей туристической сферы. И многим предпринимателям, которые занимались именно этим, придется или перепрофилироваться, искать себе другие виды занятий, или покидать полуостров.
В этом письме жителей Рыбачьего говорится еще о высоком уровне безработицы. И в этом смысле интересно, что сейчас разгар туристического сезона.
На территории Крыма 273 здравницы. Это то, что мы называем санаторий, пансионат с лечением, профилакторий и так далее. Все это называем одним словом здравницы, которые принимали ранее в год приблизительно 900 тысяч-миллион туристов из 6 миллионов, которые в среднем принимал Крым 23 последних года. А вот объектов размещения, которые называются отель или мини-отель, таких объектов 4300. То есть это несоизмеримые цифры. И эти 4300 принимали 5 миллионов туристов. Да, возможно, здравница через Минресурс Кремль смог загрузить. В основном это не тот контингент, который раньше бывал в Крыму. Это люди, которые впервые, многие из них в Крыму. Это очень неплатежеспособный, очень такой сложный контингент, который называют крымчане словом «тагил». Ну, это по одноименному персонажу из нашей Раши. Потому что ведут себя именно так. А вот тот контингент туристов, самостоятельно посещавших Крым 15-й, 16-й и 17-й, грубо говоря, разы, то есть много раз каждый год, которые приезжали в Крым, их стало ехать значительно меньше. Именно они и формировали туристический поток в наши частные пансионаты, частные мини-отели, которые принимали основную массу туристического потока. И именно в этом сегменте мы наблюдаем факт экономического катастрофы и уже переходящей в стагнацию.
Безработица, она, видимо, связана с тем, что у людей вот в этих небольших каких-то гостиницах частных нет работы, да, то есть они сидят без работы.
Именно основная масса туристических объектов Крыма – это были небольшие частные гостиницы. И именно в них сейчас нет туристов. А в санаториях, которые занимали меньше 15%, в них сейчас есть туристический поток.
И вот еще один вопрос по поводу неочищенных стоков. Это, конечно, косвенно связано с туризмом, но вместе с тем в Крыму многие годы подряд были проблемы с канализациями. Сейчас, видимо, этим никто не занимается, и вот в этом письме говорится о том, что чуть ли неочищенные стоки стекают в море, и даже те туристы, которые туда приезжают, не могут купаться, потому что неочищенные стоки попадают в море напрямую, и неприятный запах и так далее.
Проблему Рыбачьего я знаю очень хорошо, сам неоднократно там был и могу прокомментировать следующее. Неочищенные стоки в Крыму попадают в море в связи с двумя причинами. Первая, с которой мы успешно боролись при помощи государственной программы, это необходимость ремонта глубоководных очистных сооружений, которые были созданы еще в времена Советского Союза, и приведение их к нормам санитарным. В общем-то, эта программа выполнялась достаточно успешно и быстрыми темпами. Уже в 2013 году более 20 таких объектов были сданы в эксплуатацию. И это существенно улучшило экологическую ситуацию на Черноморском побережье. Но вторая проблема, с ней было бороться значительно тяжелее. Это проблема Рыбачьего. Это проблема с несанкционированными строительствами самими местными жителями. То есть они, строя на захваченных территориях, в неразрешенных для строительства территориях, делали выбросы своих канализаций из собственного частного дома в маленькие речки или маленькие такие ручьи, которые идут тут же в море. И основная масса загрязнений, конкретно в селе Рыбачье, была именно из этой истории. Мы с этим боролись таким образом. Я лично, как член правительства тогда, как депутат, с большой группой, в том числе местных жителей, мы проходили по этим ручейкам и забивали просто бревном те выводы, которые были из частных домов некоторых жителей этого же самого Рыбачьего. То есть там проблема не столько на государственном уровне, сколько на уровне местной громады, где сами жители местные, в основном это приезжие жители, которые попереезжали туда, скажем так, гадили себе под ноги. Это вызывало возмущение у самих же местных жителей, и решать это нужно было прямо на местном уровне. Но сегодня эта проблема, я знаю, что она усугубляется. Доверие местные жители не делегируют сегодняшним властям, и те меры, которые проводились раньше, сегодня не проводятся. Это рождает новую волну хаоса, которая отражается на экологическом благополучии Черноморского побережья. Бороться с этим можно было только путем убеждения самой местной громады не из Киева, не из Симферополя, только через саморегулирование, самоуправление местная громада должна была говорить свое слово. Украина выбирала путь именно такой. Через ответственное поведение местной громады влиять на таких безответственных строителей. В России другие методы, насколько нам известно. Там больше это отдается в руки правоохранительным органам, а местная громада получает в сегодняшних условиях в Крыму мэров, которых назначает Симферополь. То есть фактически местная громада лишена даже права выбирать теперь себе своего мэра.
Со словами бывшего министра курортов и туризма Крыма Александра Леева согласятся авторы открытого письма, так как в нем они предлагают принять закон о сельских старостах, хотя в некоторых российских городах отменены прямые выборы мэров. Свои проблемы жители Рыбачьего предлагают решать не централизацией, которая началась с тех пор, как Крым был аннексирован Россией, а разработкой стратегии развития села на ближайшие годы, созданием общественного комитета, который бы занимался навалившими вопросами. Об этом они и пишут в обращение к российскому президенту и властям Крыма. Однако ответа на свои предложения они пока не получили. Добиться реакции от властей, как пишут авторы обращения, им не удается уже полтора года. Проблемы Крыма в последнее время на слуху не только в связи с началом курортного сезона. На минувшей неделе сюда, вопреки санкциям, приехали 10 депутатов обеих палат французского парламента, чтобы в ходе двухдневного визита встретиться с руководством аннексированного Россией полуострова, а также посетить крупнейшее за пределами Франции военное кладбище времен Крымской войны. Хотя от визита открестились как члены французского правительства, так и председатель Национального собрания Клод Барталон, в России ему придали большое значение. Париж официально присоединился к санкциям, введенным в отношении России после аннексии полуострова. И участникам французской делегации ничего не оставалось, как сказать, что они приехали с неофициальным визитом в частном порядке. Тем не менее, за два дня они успели поговорить с председателем Госсовета и главой Совета министров Крыма и сказать слова о несправедливости санкций, чем вызвали предсказуемую реакцию Киева. Въезд на территорию Украины участникам французской делегации теперь запрещен, хотя в поездке принимали участие депутаты от главной оппозиционной партии Франции, правоцентристских республиканцев, экс-президента Николя Саркози, к которым присоединился один парламентарий от леворадикального блока. О том, почему депутаты крупнейшей партии Франции вообще отправились в эту поездку, мой коллега Ярослав Шимов спросил французского политолога, профессора Парижского института политических исследований Мари Мендрас.
А почему именно группа, в которой преобладают представители партии республиканцы, партии экс-президента Саркози, выступила с такой инициативой? С чем это связано, по вашему мнению?
Это не новость. Я имею в виду, что эти депутаты, есть тоже один сенатор, они известнее, да, во Франции и в Европе. Они специалисты таких провокаций. Год назад они пригласили Нарышкина и других депутатов Государственной Думы в Страсбург. Они пребывали в Совете в Европе и потом тоже общались с этими депутатами из Франции. Вот. Значит, Тьерри Мариани, он лидер этой группы. Они в основном из партии Саркози, республиканские, бывшие УМП. И они всегда были за Путина и против западной позиции. И это намного, я бы сказала, их позиция бизнесмена, да? Они отражают мнение больших бизнесов во Франции.
Они связаны с деловыми кругами, да, непосредственно эти люди?
Конечно, да. По идеологии они сильно антиамериканские, сильно антиевропейские. Значит, это то крыло правых сил во Франции, кто всегда говорят и действует против французской политики в Европе, против французской политики внутри НАТО и всегда критикует Франсуа Олланд и социалистическую партию за критическую позицию, что касается не только России, а тоже Китая и даже Северной Кореи. Они всегда выступают за диктаторов. И вот отношения с Россией и лично с Путиным, они всегда были.
А скажите, сам Николя Саркози уже высказывался как-то по этому вопросу? Он какую позицию занимает?
По Крыму? Да, с первого дня он сказал, что Крым принадлежит России. Значит, он вполне 100% за официальную позицию Кремля. Крым наш.
А почему же он сам не поехал? Или ему не предлагали?
Ой, это опасная поездка политически. Представьте себе, бывший президент Франции, кто очень хочет стать еще раз президентом через 2 года, поедет в Россию и в Крым, когда государство Франция очень ярко, как все западные государства, против никакой поездки в Крым, поскольку мы все западные государства без всякого исключения голосовали и в парламентах, и приняли решение против аннексии Крыма и за санкции против России. Значит, для Саркози это просто невозможно. И эти депутаты, кто теперь находится в России, они были вынуждены сказать, что это не инициатива парламента, это только частная инициатива. Потому что и председатель Национальной ассамблеи Бартулон, и председатель Сената Ларши, и правительство Франции, они очень не хотели, чтобы все поехали в Россию, но, к сожалению, не смогли влиять и запретить такую поездку. Поэтому эти депутаты и один сенатор сказали, что это только частная поездка. Они не могут, конечно, представлять Францию, они даже не могут представлять ассамблею или сенат официально. Но, к сожалению, я смотрела российские СМИ, это показано россиянам почти как официально парламентарная поездка.
Может ли это означать то, что члены этой делегации в основном из партии Саркози, то, что эта партия пытается, ну, отобрать, что ли, очки у Марин Ле Пен и Национального фронта, как бы сыграть на их поле, потому что до сих пор в основном главной сторонницей сотрудничества с Кремлем во Франции была Марин Ле Пен и ее партия, насколько я понимаю.
Во-первых, Тьерри Мариани и эти другие депутаты, это они не в большинстве в партии Саркози, это меньшинство. Это очень ясно. Почему Саркози поддерживает их, просто непонятно. Я думаю, что это ошибка. Но это не формальная позиция партии Саркози. Ну, все это очень вредно, потому что Мариани бывший министр и вот этот сенатор Подгорджо, он зампредседатель комитета по международным делам сената. Ну, он центрист. Он единственный центрист там в делегации. Ну, я не думаю, что это стратегия некоторых французских политиков, как сказать, имитировать Марин Ле Пен. Я не думаю, потому что вот эти люди, особенно Тьерри Мариани, они много лет так и действуют.
Профессор Парижского института политических исследований Мари Мендрас рассказывала об участниках противоречивой поездки депутатов Нижней и Верхней палаты парламента Франции в Крым.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» сразу после выпуска новостей.
Вы слушаете «Европейский час», у микрофона Александра Вагнер. На одной из последних встреч трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе наконец была достигнута договоренность об этапировании осужденных с территорий, подконтрольных сепаратистам, в тюрьмы, принадлежащие украинской пенитенциарной системе. Это стало возможным после первой передачи осужденных представителям украинского омбудсмена, которая состоялась в начале июля. О подробностях рассказывает представитель омбудсмена Украины Юрий Белоусов.
Мы встречались в так называемой серой зоне. То есть мы заехали за последний блок, контролируемый правительством Украины. Представители ДНР заехали, собственно, за последний блокпост, контролируемый ДНР. В этой серой зоне мы встретились, собственно говоря, забрали наших заключенных.
А сколько там было человек?
9 человек.
То есть это всего 9 человек. Но там ведь на территории ДНР и ЛНР находится намного больше людей, которые находятся в заключении.
Да. В общей сложности на территории ДНР и ЛНР порядка 13 тысяч только осужденных и взятых под стражу. На самом деле очень сложно сказать, потому как никто точно сейчас не может сказать, сколько там людей осталось.
А у вас есть какая-то связь с представителями тюрем? В каком состоянии вообще находится эта пенитенциарная система? Потому что уже больше года идут вооруженные действия. Как вообще происходит финансирование их мест заключения и так далее?
Мы можем получить эту информацию только опосредованно, потому как сложно очень. Многие учреждения просто либо не берут трубку, либо не отвечают. Поэтому мы эту информацию черпаем больше от международных организаций, от волонтерских организаций, которые имеют доступ туда. Ситуация, конечно, очень тяжелая. Если раньше эти учреждения, они все обеспечились централизованно, было предусмотрено соответствующее бюджетное финансирование, в данном случае речь идет о продуктах, то сейчас это физически невозможно доставить туда с контролируемой территории какое-либо продовольствие. Насколько я знаю, с той стороны никакого тоже централизованного обеспечения нет. Учреждения выживают фактически только за счет гуманитарной помощи от международных организаций и от волонтерских организаций. Поэтому есть и случаи голода, и случаи использования труда осужденных для разного рода работ. Условия в целом достаточно плохие. Поэтому мы все больше и больше внимания обращаем на то, что мы готовы забрать этих людей. И есть места, где их можем разместить. В Украине за последние 5 лет количество осужденных упало более чем в 2 раза. Поэтому много достаточно мест в учреждениях пенитенциарных по всей стране, куда можно этих людей разместить.
А к вам обращались родственники заключенных? Может быть, были какие-то звонки? Что люди говорили?
Да, конечно. Особенно, когда родственники узнали, что уже вот есть такой позитивный прецедент, то количество жалоб возросло к нам, что мой близкий человек находится в таком-то учреждении, пожалуйста, вывезите его поближе к дому в данном случае. Ну, понятно, потому что эти учреждения, если, скажем так, они находятся на мирной территории, да, то родственники посещают, родственники привозят продукты, родственники видятся. То сейчас, разумеется, это проблематично. Социальные связи фактически полностью утрачены. Но родственники не могут доехать туда. Разумеется, что когда учреждение находится на территории, на которой ведут активные боевые действия, разумеется, там не может быть хорошо.
Вы говорили не только о заключенных, но и о людях, которые содержатся в психиатрических клиниках и домах престарелых. Не могли бы вы обрисовать ситуацию? Сколько человек находится вот сейчас в зоне антитеррористической операции, которые вот в этих учреждениях содержатся? Какова там обстановка? И есть ли какая-то статистика и по количеству людей, и по количеству непосредственно этих клиник, да, и домов престарелых?
Учреждения социальной защиты, там порядка 40 осталось, это разного рода учреждения. Это психоневрологические интернаты, гериатрические дома, это территориальные центры социального обслуживания для пожилого возраста. Это достаточно большое количество. То есть сейчас очень сложно сказать, какие сейчас цифры. На момент, вот, когда эта территория вышла из-под контроля на уровне правительства, сейчас можно говорить о причинах, но я пока все-таки с гуманитарной точки зрения буду. Порядка было 4500 человек, из них 1700 лежачих больных. Мы знаем случаи голодных смертей, которые были в этих интернатах. Мы знаем, что в Горловке, к примеру, в одном из интернатов было около 20 лежачих больных, остался один. 19 погибло исключительно из-за недосмотра, не оказания медицинской помощи. То есть не следствие там, конкретно по этому случаю, бомбежек, либо еще чего-то, а конкретно из-за неоказания ненадлежащей медицинской помощи и из-за голода. В Луганской области, Славяно-Сербский интернат психоневрологический, не взрослые люди, которые имеют серьезные психические заболевания. Тоже были случаи массовых смертей и голодных. Развернута сеть организаций гуманитарных, международных организаций. Мы эту информацию передаем им, чтобы они обратили внимание на то или иное учреждение. Есть ряд детских учреждений, очень тяжелых, и мы пока не можем никак добиться того, чтобы они были вывезены. Это Луганская область, 2 учреждения, мы уже обращались к кому угодно, начинаем быть с Российской Федерации, международным организациям, которые могли бы поспособствовать, но та сторона не дает их вывезти. Ровеньки, Краснодон, 2 населенных пункта, где детские учреждения, где очень больные детки, которые требуют постоянного принятия психотропных препаратов, которые просто в аптеке не купишь. Но, к сожалению, пока нам не удается это сделать. Ситуация очень тяжелая. В принципе, в целом, если оценивать, нет целенаправленных поставок медикаментов, продуктов, ничего нет. Эти учреждения, в принципе, в мирное время, я не могу сказать, что они обеспечивались идеально. То есть всегда были определенные проблемы. Но сейчас ситуация просто критическая.
А сепаратисты вообще этим не занимаются, да?
Насколько я знаю, это не приоритетная категория, так скажем. Я не думаю, что кто-то занимается там активно помощью им.
А почему же тогда они не дают вывести? Есть какие-то объяснения вот этому поведению?
Сложно сказать. Там немножко разная ситуация в этих двух так называемых республик. Потому что ДНР изначально сказали, что эти люди ничего не совершили против нашей республики, и мы их отдадим. Потом ситуация поменялась почему-то, они решили их не отдавать. Попытки эвакуации, которые предпринимались Украиной в прошлом году, не увенчались успехом по той простой причине, что не с кем просто было вести диалог. Было огромное количество разрозненных группировок, не подчиняющихся друг другу. Кто-то разрешал, кто-то не разрешал. Сама эвакуация сопряжена с огромным риском для тех людей, как эвакуировать, так и тех, кого эвакуировать. Поэтому договоренности достигнуты не было. Что привело к гибели заключенных, к примеру, в Чернухинской колонии Луганской области. Несколько десятков заключенных погибло.
Поэтому из-за боевых действий сейчас... или из-за голода именно?
Из-за боевых действий часть значительно. Потому что когда Украина направила свой конвой для эвакуации, конвой был обстрелян и вернулся назад. После этого заключенные, которые стали самостоятельно, решили на свой страх и риск покинуть учреждение. Кто-то из них пошел через поля, подорвался на минных полях, кто-то на растяжках, кто-то вернулся обратно. То есть, насколько мы знаем, большое количество людей погибло. И поэтому вот сейчас, слава богу, мы очень приветствуем, очень осторожно относимся к таким хрупким договоренностям, которые есть. Фактически омбудсман взял на себя функцию других ведомств, которые должны были заниматься этим.
А вот интересно, люди, которые содержатся не только в местах уже заключения, которые осуждены, а вот те люди, которые на момент начала боевых действий находились в камерах предварительного заключения. Что с этими людьми? Они продолжают там сидеть без суда и следствия? Суды, я так понимаю, не работают?
Обычно в изоляторах временного содержания, которые подведомственны МВД, то есть люди долго не содержат. 2-3 дня, потом человек после уже решения суда отправляется в СИЗО. Вот в СИЗО там застряло достаточно большое количество людей, по которым ситуация критическая. В каком плане? То есть их дела уголовные могут находиться на подконтрольной Украине территории. А он сидит в СИЗО в Донецке, например. Никто не передаст его дело в Донецк однозначно. Чека нам не передают. И он сидит месяцами там. Но сейчас вот в одной из договоренностей мы будем забирать людей, в том числе и из СИЗО. Это тоже хорошо. Та же самая ситуация сейчас возникает с другой стороны, когда на нашей территории в следственных изоляторах сидит большое количество людей, чьи дела рассматривались судами, которые сейчас находятся на неподконтрольной территории. Мы их не можем отдать на ту территорию для участия в судебных процессах. А они не передают нам уголовные дела. И человека отпустить тоже вроде как. Если новый уголовно-процессуальный кодекс 2012 года. Таких людей выпускают. Нет решения суда, все его автоматически выпускают. Но большое количество людей у нас сидит по старому уголовно-процессуальному кодексу до 2012 года, где такое автоматическое выпускание не предусмотрено. Поэтому пытаемся их вопросы решать.
Якобы ДНР и ЛНР выпускают заключенных, выдают им какие-то свои документы сопровождающие. Человек, например, пытается попасть на контролируемые Украиной территории через блокпосты украинских военных, и, в общем, у него возникает проблема.
Эта проблема имеет место быть, когда действительно человек освобождается из места лишения свободы на территории ДНР и ЛНР, получает справку с печатью неизвестного образца, не имея никаких других более документов, либо другие ситуации, когда он убегает из колонии, которую разбомбили, или которая где риск жизни и здоровья, он оттуда убежал, прибежал на блокпост, а у него вообще нет никаких документов. Эта проблема есть, она у нас обсуждалась, была отдельная встреча, совещание с руководителем государственной пенитенциарной службы. И главная позиция, которая не может не радовать омбудсмана Украины, что он категорически против того, чтобы этих людей возвращали обратно, не пускали. Это будет сигнал остальным осужденным, никто не пойдет в эту сторону. Поэтому эти люди попадают, их принимают, пытаются для начала установить их личности. И сейчас усиленно разрабатывается механизм правового регулирования этого вопроса. Пересмотр дел будет каким-то по сокращенной процедуре, либо рассмотрение вопросов условно-досрочного освобождения. К сожалению, вся эта ситуация привела к тому, что целый ряд вопросов просто не имеет правового регулирования к такового. Поэтому приходится экспериментировать, как и этот вот процесс передачи осужденных.
А вот что касается сотрудников этих колоний, они идут на контакт с украинскими властями или они полностью перешли под контроль сепаратистских властей и не желают вообще никак общаться?
Был момент, когда всем желающим было сообщено о том, что они могут перейти, было сообщено, в каких городах были представители центрального аппарата, куда можно было обратиться, сказать кто ты, что ты, и получить разнарядку на службу в пенитенциарных учреждениях на подконтрольной Украине территории. Опять же, сложно сказать по цифрам, но многие люди вышли оттуда и сейчас в других учреждениях. А те же, кто на тот момент не вышел, сейчас продолжают службу, такую возможность они уже утратили.
Велись ли такие же переговоры по поводу заключенных, которые находятся в Крыму, или после того, как Крым был аннексирован Россией, все заключенные остались на той стороне, и теперь они просто перешли под контроль вот этих вот самопровозглашенных властей?
Мы тогда пытались какой-то другой механизм, вообще запрос через омбудсмана Российской Федерации. Основная проблема заключается в том, чтобы непонятно, сколько людей готовы выехать с точки зрения прав человека. Мы учитываем этот фактор. На момент оккупации Крыма более 80% это были местные люди, которые, в принципе, могут не захотеть переехать, потому что у них есть родственники, у них близкие, у них семьи, которые могут их посещать. Там, и с точки зрения, да, права этого человека, то есть он, в принципе, вправе решать. Хотя изначально была концепция такая, что мы готовы забрать всех желающих. На момент оккупации Крыма было 3100 осужденных лиц в 4 учреждениях. Мы предложили сделать мониторинговую миссию совместно с омбудсманом Российской Федерации и с привлечением третьей стороны в качестве такого стороннего наблюдателя. Мы пригласили в тогдашний момент Верховного комиссара по правам человека Совета Европы Нилса Мужникса, чтобы он вместе с нами и с российской стороной посетил это учреждение, и мы могли бы опросить осужденных совместно, кто их желает, чтобы получить какую-то объективную информацию. К сожалению, так и не удалось. Нилс Мужникс посетил сначала нас, потом посетил Москву, потом посетил Крым самостоятельно. Написал достаточно такой критический отчет о ситуации с правами человека, и после этого он там нежеланный гость. В связи с тем, что правовых механизмов нет, потому как российская сторона предлагает использовать в качестве такого механизма Европейскую конвенцию о передаче осужденных, но эта конвенция предполагает взаимоотношения между двумя странами. Мы не считаем Крым частью другого государства, считаем, что это территория Украины, поэтому Европейскую конвенцию о передаче осужденных мы, разумеется, не можем использовать. Забрать просто так этих людей нам никто не дает. Поэтому был предложен этот механизм, разработан меморандум между двумя омбудсманами. По предварительным данным, в принципе, более больше, российской стороной предоставлены. 22, если не ошибаюсь, человека вроде бы выразили согласие, чтобы их забрали оттуда. Проблема в данном случае возникла, значительное отличие от территории ДНР и ЛНР, в том, что осужденные лица, которые находились в местах лишения свободы в Крыму, они были автоматически приняты в российское гражданство. Если обычные люди, которые живут на свободе, скажем так, имели возможность заявить об отказе, то все, кто не заявил об отказе, они были автоматически приняты в гражданство. И лица, которые находились в пенитенциарных учреждениях Крыма, не имели возможности явиться в специально определенные центры и заявить о своем нежелании. И поэтому их приняли в гражданство как следствие. Кого-то из них уже отправили отбывать наказание в учреждения на территории Российской Федерации. И кого-то из них уже, в принципе, освободили по законам Российской Федерации, по законам досрочному освобождению, либо по амнистии, которые тоже не признаются украинской стороной. Тоже возникают определенные коллизии, когда эти люди с этими документами появляются на материковой части Украины. Но тоже пытаемся каким-то образом их решать.
Представитель омбудсмена Украины Юрий Белоусов рассказывал о проблемах заключенных, находящихся в тюрьмах на подконтрольной сепаратистам территории Донбасса, и о планах уполномоченного Верховной Рады по правам человека вывести из зоны так называемой антитеррористической операции всех, кто находится в тюрьмах, домах престарелых, закрытых психиатрических клиниках и детских домах. Вы слушаете «Радио Свобода», «Европейский час». У микрофона Александра Вагнер. Евросоюз надеялся, что с появлением евро в центре ЕС окажется европейская Германия. Вышло иначе, получилась немецкая Европа. Эту шутку, циркулирующую по социальным сетям, цитирует чешский еженедельник «Респект», анализируя политический раскол, спровоцированный в Евросоюзе греческим кризисом. Большинство аналитиков сходятся во мнении, политически от ситуации с колоссальным греческим долгом сильнее всего пострадала не сама Греция, а, как ни странно, самый сильный игрок на европейской сцене – Германия. При этом во время греческого кризиса в Европе ширились опасения, что дальнейшая интеграция еврозоны и всего ЕС будет означать чрезмерное усиление Германии и ее фактическую гегемонию в Европе. Как относится к этому в Берлине, комментирует глава отдела Евросоюза в фонде Генриха Бёля Сергей Лагодинский.
Это вопрос репутационный в первую очередь, поскольку министр иностранных дел Штайнмайер был вовлечен в переговоры с Ираном, у него не было времени для того, чтобы заниматься греческой ситуацией. И здесь перехватил инициативу министр финансов с его, так сказать, финансово-технократическим аппаратом. Вот и были сделаны очень многие ошибки не дипломатического характера. Ну, это что касается формы. Что касается содержания, то, в принципе, Германия здесь не одна, а Германия представляет 15 стран Европейского Союза, которые очень недовольны были ситуацией, сложившейся с Грецией, очень недовольны были, опять же, тоном греческого правительства, тем, как были проведены переговоры вот этим популистским правительством Греции. Это и балтийские страны, это и Словакия, Словения, страны, которые сами очень много сделали для того, чтобы привести или пытаться привести свою экономику и финансы в нужном направлении, вдруг, несмотря на их тяжелую ситуацию, на них сваливается вот еще дополнительное бремя финансирования. В данном случае я не согласен с теми, кто считает, что Германия противопоставила себя Европейскому Союзу. Германия хотела быть рупором, хотела быть представителем именно этих стран, которые недовольны тем, что они бы вытаскивали из вот этой тяжелой ситуации другую страну, которая, в принципе, не особо-то и прилагает усилий, во всяком случае, такое впечатление у них создалось, для того, чтобы самой выйти из этой тяжелой ситуации. Германии не удалось коммуникативно довести это до мирового сообщества, до европейского сообщества. И, естественно, правительство, включая министра финансов, попало вот в такую вот PR-ловушку, в которой даже оппозиционные партии здесь, включая и «Зеленых», один из парламентариев «Зеленых» европейских, Райнхард Бюдикофер, сказал, что у ужасного лица немецкого национализма появился новый характер, и это характер министра финансов Шойбле. Появились карикатуры, в которых Шойбле высмеивают довольно жестко. Министру финансов приписывают роль похоронного агента Европейского Союза, то есть при всей необходимости критиковать его политику, а там есть за что критиковать, это слишком популистски, поскольку Шойбле был одним из наиболее увлеченных, наиболее проевропейских политиков всегда в Германии. А вот тут вот он, благодаря, опять же, вот этим вот тактическим ошибкам оказался вот таким мальчиком для битья в данной ситуации. Ну и плюс к этому он действительно показал себя, скажем так, как строгий немецкий учитель. И таким образом для очень многих подтвердил стереотипы о немцах, которые хотят воспитывать других, и у которых вот то самое лидерство, к которому призывают, и американцы ведь призывали Германию занимать лидерские позиции. В Европе очень многие ждали, что Германия начнет выполнять роль лидера. А оказалось, что они не выполняют роль лидера, а выполняют роль гегемона, причем гегемона очень строгого.
Переговоры вокруг Греции показали некоторую возможную на перспективу напряженность во взаимодействии с Францией, а до сих пор считалось, что эти две страны, этот тандем, это, собственно говоря, фундамент Европейского Союза. Насколько здесь трещина серьезна?
Трещина серьезна в первую очередь потому, что Франция вначале поддерживала позицию Германии в этих переговорах, но после того, как был проведен референдум в Греции, Франция переориентировалась. И с точки зрения французов нужно было показать больше мягкости по отношению к Греции, именно на фоне результатов референдума. А Германия, и в данном случае, опять же, вот эта вот фигура министра финансов Шойбле выходит на первый план. Германия вместо того, чтобы координировать дальнейшую стратегию с Францией, а это была всегда стратегия оси Франция-Германия, начал заниматься самодеятельностью. То есть господин Шойбле, например, написал так называемую бумагу, она так просто здесь и называется, бумага Шойбле, в которой он нарисовал два плана, план А и план Б, что нужно делать дальше с Грецией. Эта бумага была представлена общественности, не напрямую, но это было сделано, естественно, сознанием наших министерств. И в этой бумаге был описан ряд мероприятий и ряд условий, которые практически заковали бы греческую экономику в кандалы, это план А, или план Б – это выход Греции из пространства евро, единой валюты, на 5 лет для того, чтобы реструктурировать долги. С моей точки зрения, такие бумаги, в принципе, имеют право на существование, потому что каждое правительство может, естественно, разрабатывать и должно, это их обязанность, разрабатывать какие-то ходы на случай, если что-то не получится. Проблема здесь в другом. Проблема в том, что это предложение было сделано абсолютно единолично, так сказать, германской стороной. И вот в этом и состоит проблема этого правительства, что оно не смогло разработать предложения по выходу или стратегии по выходу, которые бы хотя бы взяли вторую большую страну Европейского Союза, это Францию. А за Францией потянулась бы уже и Южная Европа, и другие страны, которые не входят вот в эти 15 стран, которые скептически относятся к Греции сейчас.
В Германии у аналитиков звучали такие голоса, что вообще момент исторический, потому что если популистам из Греции удастся достичь того, чего они хотят, если будет разыграна, в частности, ими как победа их, то это очень опасно для Евросоюза, потому что это может породить какую-то цепную реакцию. Это такой подмыв фундамента Евросоюза. Поэтому победить, дать популистам, Евросоюз не имеет права. Что в результате сегодня? Ципрос все-таки не победил? Или это победа греческого популизма?
Нет, я считаю, что здесь в данном случае проиграли все. Популисты однозначно не выиграли. Ципрос придется идти на новые выборы. Он уже перестраивает свое правительство. Ему приходится прощаться со своими популистскими идеями и идеалами. В то же время мы видим, что по опросам в Греции его поддерживают очень большое количество людей. Скорее всего, он наберет больше 50%, если выборы пройдут в ближайшее время. Однако он это сможет сделать только на условиях, которые ему ставят кредиторы. И в данном случае это и являются теми оковами, которые были одеты на вот эти фантазии популистов в Греции. Другое дело, что у оков, так сказать, они тяжелые с обеих сторон. И та страна, которая эти оковы держит, также приземлилась. И у нас такой вот получился приземленный Европейский Союз, который потерял абсолютно свои крылья, потерял идею, ну, скажем так, свободы, равенства и братства. Поскольку с точки зрения тех, кто смотрит на Европейский Союз, кто живет в Европейском Союзе, равенства больше нет. Мы видим, что с их точки зрения Германия диктует условия. С их точки зрения свободы тоже больше нет, поскольку то, что сделал Ципрос, в общем-то, довольно безответственно, а это проведение референдума буквально за неделю и попытка таким образом поднять давление вот на этих переговоров, подорвало абсолютно веру в демократические институты, в парламентскую демократию, поскольку мы увидели, что вот большинство греков проголосовало против этого плана, а ему пришлось, его заставили все-таки этот план и еще даже более тяжелые условия принять. Ну, а о братстве уже и говорить не приходится. И в данном случае Германия получается вот таким вот безобразным гегемоном. С моей точки зрения, это неверное видение ситуации, но это видение, которое, к сожалению, вот из этой дилеммы, в которой мы находимся, получилось.
Глава отдела Евросоюза в фонде Генриха Бёля Сергей Лагодинский говорил о политических потерях Германии, активно решавшей проблемы еврозоны, которые появились после того, как в Греции начался острый экономический кризис.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Вы слушаете «Европейский час», «Радио Свобода». После того, как президент Украины Петр Порошенко подписал пакет законов о декоммунизации Украины, предусматривающих, в числе прочих, свободный доступ граждан в архивы СБУ и МВД, десятки исследователей, историков и простых людей уже воспользовались возможностью получить доступ к ранее засекреченным документам. В их числе Руслан Забилый, директор Львовского музея «Тюрьма на Ланского». В здании музея до войны располагалась тюрьма НКВД. С 1941 по 1944 годы следственная тюрьма гестапо, а с 1944 по 1991 следственный изолятор МГБ КГБ СССР. Еще недавно, в 2011 году, при Викторе Януковиче, служба безопасности Украины обыскивала музей, изымала в нем документы и арестовывала сотрудников по подозрению в разглашении государственной тайны из-за копий документов, привезенных в том числе из институтов по изучению тоталитарных режимов в странах Балтии. Теперь все изменилось, и Руслан Забилый может получить в архиве СБУ те же документы, только теперь они доступны для исследователей на Украине. В интервью «Радио Свобода» Руслан Забилый рассказывает о красноармейском командире, завербованном гестапо, ставшем начальником лагерной полиции, а затем вернувшемся в ряды Красной армии, о членах монархического движения, сидевших в тюрьмах НКВД и КГБ вплоть до середины прошлого века, а также о методах физического воздействия, применявшихся к заключенным в позднесоветский период. С ним беседовал мой коллега Марк Крутов.
Какие категории документов уже доступны, а какие еще нет?
Сейчас буквально доступно все. Мы можем изучать дело, и оно у нас есть, по деятельности бывшего офицера Красной армии Якушева, который был начальником полиции в этом концлагере, более 30 томов. Лейтенант-командир пулеметной роты, который стал вдруг начальником полиции в концлагере для военнопленных. Его история очень интересна и в некотором смысле показательна, потому что он был завербован как агент гестапо, который занимался разработкой трамвайного депо, где работали рабочие, и там могли быть какие-то антинацистские настроения. Он выполнял задания по разработке польского подполья армии Краевой. Он выполнял задания по разработке ОУНовского подполья. Это был очень жестокий человек, который никого не щадил. Он делал, скажем так, успешную карьеру не только начальника полиции в концлагере, но и агента гестапо. Он, как бывший военнопленный, в 44-м году очутился в Красной армии, воевал даже против Японии, но вновь открывшимся материалом, наверное, работники СМЕРШа ознакомились с трофейными документами, которые были в 44-м году захвачены во Львове. Он был осужден на 10 лет тюрьмы в 46-м году. А в начале 70-х годов один из бывших военнопленных этого концлагеря его опознал в Ростове-на-Дону, и было открыто новое дело, которое расследовалось уже по его деятельности как начальника полиции. В результате он был осужден к высшей мере наказания к расстрелу. В этих делах по расследованию вскрывается очень много интересных фактов на сегодняшний день о том, в каких условиях жили военнопленные, каких национальностей были военнопленные в этом концлагере. Я хотел бы сказать, что там были не только украинцы, русские или евреи, там были и голландцы, и французы, итальянцы и так далее. Сейчас это место во Львове привлекает внимание. Там установлен памятный крест, посвященный жертвам этого концлагеря. Он находился на территории бывшей цитадели. Это сооружение оборонительное, это крепость фактически, построенная в конце 19 века. И в таком вот первозданном фактически состоянии она сохранилась единственной в Европе, потому что такие крепости строились по единому проекту всей бывшей Австро-Угорской империи. Но где-то остались отдельные, там, скажем, какие-то, грубо говоря, детали, башни или отдельные цитадели или казармы. Здесь у нас полный комплекс, который для историков и для туристов очень интересен.
С 1944 года в тюрьме Наланского размещался следственный отдел и следственный изолятор НКВД. Какие истории из этого периода времени вам удалось найти в архивах?
Разных историй настолько много, что нам вот, если откровенно говорить, нужно сидеть в архиве не по несколько недель, а может и месяцев, и годов, не вылезая оттуда. Потому что очень много есть тайн, вопросов, которые нас интересуют, и относительно режима, относительно функционального назначения всей этой тюрьмы. Ну и, конечно же, главное это судьбы людей, которые здесь находились. Люди очень разные, разного социального происхождения, от обычных сельских жителей до интеллигенции, представителей церкви. Последняя информация, которая нас интересует сейчас, между прочим, и мы будем искать дополнительную информацию в архивах, это то, что даже были представители русского монархического движения, то есть сюда попала в тюрьму дочь бывшего офицера Белой гвардии, которая, конечно же, в условиях существования советской юридической системе просто не могла не попасть в тюрьму НКВД. Нас эта история тоже очень интересует.
Есть ли в архивах документы более позднего периода, периода МГБ и КГБ?
Да, есть достаточно много документов, но относительно много, потому что нужно понимать, что в 91-м году в системе КГБ, когда Союз разваливался, в первую очередь уничтожались документы, скажем так, более позднего периода существования КГБ. То есть в период 60-х, 70-х, 80-х, особенно 80-х годов, эти документы все уничтожались, потому что они могли быть основанием для открытия дел по преследованию работников КГБ. Некоторые документы сохранились. Например, в 2009 году я был в Литве, и я там получил копию более чем 200 страниц приказа КГБ 180 об регламентации деятельности тюрем в системе КГБ. Это приказ в деталях рассказывает, как удерживать заключенных, какой должен быть режим и так далее и тому подобное. В 2010 году, когда служба безопасности меня арестовала, копия этого приказа была конфискована в музее, так как они посчитали, что в то время этот приказ не был рассекречен службой безопасности, и они, между прочим, посчитали, что вот это тоже основание тому, что я разглашал государственную тайну. Сейчас я получил доступ к этим приказам, и тот же приказ 180-й, 1972 года я нашел в архиве СБУ. Более того, это экземпляр, который непосредственно использовался для работы в нашей тюрьме, то есть он имеет для нас еще, как для музейников, значение мемориального характера. В этом приказе раскрывается внутренняя кухня работы изоляторов КГБ. Это то, о чем мы могли раньше узнать только из воспоминаний бывших заключенных. Сейчас мы имеем в руках документ, который детализирует, ну, например, по принудительному кормлению заключенных. Люди, не всегда заключенных бывшие, хотят рассказывать о деталях этой процедуры, потому что она содержит некоторые пикантные вопросы из физиологии человека. Но в этом приказе все это детально расписано по пунктам, как производить принудительное кормление заключенного, если он вдруг решил объявить голодовку.
Какие еще методы давления на заключенных, если судить по этим документам, использовались или могли использоваться в тюрьмах КГБ, МГБ на Украине?
В этом разе не идет речь о физическом воздействии на заключенных. Но я считаю, что должны были быть какие-то устные указания, должны были быть какие-то еще сопутствующие приказы, потому что, например, в тюрьме Наволоцкого и в тюрьме истории КГБ в Вильнюсе сохранились так называемые мягкие камеры. Это камеры для тех заключенных, которые нарушали режим, которых фактически избивали, но явных признаков внешних того, что их избивают, не оставалось, потому что стены этих камер были мягкими, обтянуты дермантином. Под дермантином был или толстый слой поролона, или матрацы тюремные. В таких заключенных были внутренние повреждения органов, но это еще нужно было доказывать. То есть были двойственные стандарты, с одной стороны, как бы сохранение соцзаконности, а с другой стороны, со времен НКВД не очень многое менялось, но только камуфлировалось каким-то образом. Конечно же, нас интересуют документы о нарушении соцзаконности, которые мы ищем, я думаю, найдем, и картина станет более полной и ясной.
Работаете ли вы с людьми, которые потеряли своих родных и все их следы в этих тюрьмах?
Мы постоянно ведем такую работу, чтобы вы поняли масштаб. В областном архиве СБУ Львовском хранится сейчас 80 тысяч дел на заключенных, которые проходили через тюрьму Наволоцкого. Если мы будем учитывать то, что некоторые дела были на группу лиц, то эта цифра может возрасти, ну, скажем, до 100 тысяч. Вы можете себе представить штаб работы, который нам еще предстоит провести. Это работа на десятилетия на самом деле. И плюс я говорил только о делах, связанных с заключенными, но какая-то информация хранилась и в других делах, которые мы ищем и так далее. Это контрольно-наблюдательные дела, это дела оперативных разработок, не говоря уже об агентурных делах, которых сохранилось на самом деле очень мало, к сожалению, потому что они были все уничтожены. Почти все. Фактически, по такому вот глубокому изучению архива, не только СБУ, но и других, мы только начинаем работу. Для нас сейчас очень интересным есть архив МВС, потому что в этом архиве хранится фонд тюремно-административного управления. И мы еще не видели этих документов. Мы не знаем, что там хранится и какие тайны мы можем открыть.
Директор Львовского музея тюрьма на Ланского Руслан Забилый рассказывал о ставших доступными для изучения на Украине документах, свидетельствующих о преступлениях нацистских и советских карательных органов. Вы слушали «Европейский час», «Радио Свобода». Мы продолжим разговор через неделю. Запись этой программы, а также статьи и интервью вы можете найти на сайте «Радио Свобода», «Свобода.орг» в рубрике «Мир». У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Юлия Голубева. Всего доброго.